Всем привет, меня зовут Александр Григорьев, и это третья часть нашего путешествующего зимнего подкаста, который случился с нами в Новый год с 2019 по 2020 год. Это три выпуска под общим названием «Ви-Ридус». Первые две части «Ви» и часть «Ри» уже вышли, и ссылки на них вы можете увидеть где-то здесь неподалеку. Ну а третья часть называется «Дус», и посвящена она нашему следующему остановочному пункту, а точнее нескольким пунктам. И все эти пункты были недалеко от немецкого города Дюссельдорф, куда мы отправились прямиком из Риги. Летели мы, как я уже говорил, из Риги в Кёльн. Кёльн находится недалеко от Дюссельдорфа. И вообще в этом регионе, который называется Северный Рейн-Вестфалия, который находится на самом западе Германии, на границе с Голландией и Бельгией, очень плотно так с городами, причем значительная часть футбольных клубов немецкой Бундеслиги тоже здесь расположено. Это и Гельзенкирхен, и Дортмунд, и Кёльн, и Леверкузен, и некоторые еще другие. Ну и, собственно, сам Дюссельдорф, команда которого Фортуна тоже играет сейчас в Бундеслиге. Правда, дела у них там сейчас совсем-совсем не очень, но тем не менее. В общем, все находится очень плотно, в пределах 40-60 километров друг от друга. И, наверное, Дюссельдорф можно назвать центром вот этого всего такого конгломерата, вот этой вот северной земли Рейн-Вестфалия и вот этого всего Рурского бассейна. В общем, летели мы из Риги в Кёльн, летели мы Ryanair, и впервые мы пользовались услугами этой авиакомпании. Но, знаете, в интернетах же всякое пишут, и плохое в том числе. Единственное, что, наверное, стоит отметить, так это очень плотную посадку в самолете. По-моему, было то ли 32, то ли 33 ряда, даже по сравнению с довольно плотным и тесным расположением кресел у также лоукостера Wizz Air, где всего-то 30 рядов, да, здесь было чуть-чуть побольше. Ну, это не сильно сказывается на таких краткосрочных перелетах до 2 часов, хотя, конечно, это тоже стоит иметь в виду. Ну и еще, наверное, стоит отметить, что не так уж часто приходится летать, когда у тебя нет паспортного контроля. Перелет из Риги в Германию, соответственно, внутри Евросоюза, и поэтому вот паспортного контроля нет. Хотя говорят, что немцы у себя на въезде бывают, что и документы проверяют, даже если ты летишь из стран ЕС. Но как-то все это прошло мимо нас, мы долетели быстро, комфортно, без всяких проблем, и оказались в городе Кёльне, откуда нас довольно быстро, за полчаса, встретившие нас родственники, довезли до Дюссельдорфа, где мы, в общем-то, базировались следующие несколько дней. Надо сказать, что изначально это путешествие планировалось как поездку к родственникам. То есть, в конце концов, мы и хотели оказаться в Германии, может быть, даже к Новому году, но к Новому году не получилось по разным логистическим вопросам. И вот именно тогда-то и возник этот промежуточный вариант с посещением Прибалтики, Вильнюса и Риги, о которых я уже рассказывал. Но изначально такой задачи не было. Да и, наверное, не самая хорошая идея ехать вот во время зимних погод туда, в Прибалтику, еще севернее, и что там в это время можно получить. Но получили мы сверх того, что ожидали, мы очень довольны, что там побывали, и уже планируем какое-то следующее путешествие в более теплые времена года, но об этом уже поговорим как-нибудь потом, если оно случится. А так пока случилось то, что мы в конце концов вечером 1 января 2020 года оказались в крепких объятиях наших самых ближайших родственников, которые живут в Дюссельдорфе, и начали встречать Новый год следующие два дня вот уже совсем-совсем по-семейному. Чуть позже об этом. И закончить тему перелетов и аэропортов, наверное, придется все-таки в конце. Есть небольшой повод поговорить об авиакомпании МАУ, причем повод этот абсолютно не негативный. Приходилось тоже читать всякое. Я, конечно, понимаю, что люди вряд ли выдумывают какие-то негативные моменты, но у нас совершенно иная ситуация, и о ней я поговорю в конце этого выпуска. Вообще, когда ты уже какое-то время путешествуешь, к тому моменту, когда мы прилетели в Германию, мы путешествовали уже от 4 дней до недели, разные члены нашей семьи, да, то уже становится важно, чтобы в том городе, куда ты прилетаешь, тебя ждали. Нас ждали так, что каждому пожелаем, чтобы вас так ждали, чтобы вас так возили, носили и, в общем-то, заботились о вас и о вашем досуге, потому что вариантов было нам предложено великое множество. И вот это слово, когда говорят «кружили», вот это вот самое то ощущение, которое нам удалось испытать в Германии. Всем еще раз огромное спасибо причастным. Ну и началось с того, что когда мы попали в тот район, где живут наши родственники, мы обнаружили, что, в общем-то, была стрельба. Причем стрельба из фейерверков. И оказалось, что в Германии это вообще такая фишка, которую люди ждут. То есть разрешено запускать фейерверки в достаточно ограниченное время, и Новый год – одно из таких окон, когда можно стрелять без всяких на то причин и от радости, и заканчиваются эти фейерверки тем, что, во-первых, нет чем дышать, во-вторых, ничего не видно, ну и в-третьих, затем под ногами, и вот на земле такой лежит толстый слой того, что остается после фейерверка. Вот этих вот картонок, вот этой вот всей фигни, которая взлетает в воздух, а затем падает на головы. И говорят, что, в общем-то, это довольно безопасно, ну, до определенного уровня. Но, тем не менее, дышать нечем, и даже были замечены смоги в разных районах, и в Дюссельдорфе, и в соседних городах. То есть, когда ты выезжаешь из города в город, то в полях тумана нет, а внутри города туман. Но это не туман, это вот из-за отсутствия ветра тот самый смог, дым от фейерверков. Так принято у немцев, так они любят эти самые новогодние фейерверки и, в общем-то, всячески в них участвуют. Если говорить о городе Дюссельдорфе, как, наверное, о самом крупном городе, который находится в том регионе, то когда-то один из моих знакомых, Миша, побывавший там, сказал, что в моем хит-параде самых скучных городов Дюссельдорф попал на первое место. Не могу с этим никак согласиться, мы уже привыкли к этому городу. Он как-то сразу запал в душу, он нравится многими своими параметрами, и это один из немногих городов, где уже удалось уделить довольно много времени прогулкам, всяким экскурсиям, путешествиям по старому городу, ну и посмотреть, как живут изнутри люди, которые не живут в центре, да, в Олдтаунах или в Альтштадте, как в этой ситуации говорится. В общем, хотелось понять, как это не просто посетить город, да, но и пожить там какое-то время, как обычный житель этого города. Конечно, до обычного жителя этого города нам далеко, но мы уже более-менее чувствуем себя своими. В Дюссельдорфе никак я не могу назвать этот город скучным. Мы сделали обязательный ритуал. Это прогулка по центральной части старого города, через Дюссельдорф, разделяя его на какие-то две неравные части, протекает река Рейн, которую немцы называют Райн. И эта река является одной из серьезных транспортных артерий, по которой грузы снуют туда-сюда, и вообще Рейн судоходная в плане перемещения грузов река. Ну а набережная в старом городе – это замечательная штука. Убрали полностью движение транспорта в тоннель, который находится под набережной, поэтому это такое место для променада с хорошими видами на реку и, в общем-то, на старую часть города, на все те штуки, которые должны встречаться в старых городах. Это и церкви, это и колесо обозрения, и специальные, как это бывает у рек, такие измерители уровня воды, как сейчас, как тогда. Рейн, естественно, выходит из берегов, если снежная зима, и там отметки, что было в предыдущие годы. Ну и вообще, здоровские фотографии, как всегда, будут приложены, поэтому посмотрите, если еще не бывали в тех краях. В общем-то, Дюссельдорф – это тот город, который всячески достоин внимания. И спрашивая у наших родственников, как им живется с точки зрения вот удобства устройства города, они отвечают, что Дюссельдорф – очень удобный и очень комфортный город для жизни. Отдельно стоит поговорить о транспорте, потому что всегда есть выбор ехать на машине или ехать на общественном транспорте. Мы проводили эксперимент, и в рамках внутри города Дюссельдорфа оказывается, что и дешевле, и быстрее передвигаться общественным транспортом. Транспорт чистый, сухой, аккуратный, красивый, ходит регулярно. Если у тебя есть проездной, как обычно это бывает у любого постоянного жителя города, то это еще и дешевле, потому что поехать на машине в центр – это найти место для парковки, а бесплатно они бывают редко, а если не бесплатные, то евро полчаса, а это еще то, а еще плюс пробки. И мы проводили два эксперимента, получалось так, что оба раза те, кто ехал на трамвайчиках и поездах, ну или как это называется, наземное метро, те выигрывали во времени, немного, но выигрывали, и не сильно проигрывали в комфорте. Был в этот раз у меня опыт вождения машины в Германии между городами по автобанам. Конечно, очень впечатляет количество развязок и вот эта вся сеть, особенно в таком густонаселенном районе. Единственное, что в этот раз бросилось в глаза, это две вещи. Первое, что если ты садишься за руль чужого автомобиля, то хозяин должен позвонить в страховую компанию и сказать, что его автомобилем будет управлять другой человек. То есть это важно, этого удалось как-то нам в этот раз немножко избежать, потому что расстояние было очень небольшое, буквально там от 20 до 30 километров мне надо было проехать за рулем чужого автомобиля. В общем-то, как-то справились. Ну и второе, что я заметил, что у немцев не принято опережать по правой полосе. В одном месте на дороге с тремя рядами, я думая, что правая полоса будет вот-вот для съезда с автобана, занимал среднюю полосу, и мне мигали машины, не пипикали, а просто мигали, так указывая на то, что я занимаю не крайнюю правую полосу, а для того, чтобы им перестроиться в правый ряд и обойти меня, надо было перестраиваться в левый, обходить меня по левой стороне, возвращаться во второй, а затем переезжать в первый. Это было удивительно, но довольно-таки быстрый и очень легко усваиваемый урок поведения на немецкой дороге. Ну и известная штука, что когда ты заезжаешь на автобан или пропускаешь тех, кто заезжает, то действует правило так называемой молнии застежки, когда ты должен по очереди пропускать один автомобиль оттуда, один оттуда, один оттуда, один оттуда. Но это, по-моему, такая уже штука, которую у нас уже пытаются использовать с переменным успехом, поэтому не будем на ней останавливаться. Прогулки по старому городу в Дюссельдорфе непременно заканчиваются дегустацией какого-нибудь очередного местного пива. Местное пиво в Дюссельдорфе называется Alt, то есть старое пиво. Это такое полутемное пиво, которое варят с применением разных специй, не особо таких назойливых, но тем не менее ощущающихся. И только в старом городе есть около 5, по моему мнению, но только из того, что нам удавалось в разные времена пробовать, небольших пивоварен, хотя как небольших. Отголоски этого пива продаются и здесь, в Киеве, в больших сетях, типа Сильпо. То есть не только для себя хватает, но и на экспорт удается отправлять. Поэтому, если увидите где-нибудь дюссельдорфский Alt, попробуйте, это очень интересное пиво. Настолько ли это немецкое пиво хорошее? Ну, тут у меня есть любимая история о том, что, скорее всего, пиво локально хорошо, а когда оно куда-то уже отъезжает, то к нему появляются вопросы. Поэтому также и с Альтом. Вот, например, там на месте разливной Альт – это хорошо. А литовский бутылочный, купленный в Киеве, уже не так хорошо. Ну и самый мой любимый пример – это есть в городе Антверпене такая пивоварня, которая выпускает пиво «De Koenig». Но вот чем дальше от Антверпена, тем вкус его хуже. Ну, это, наверное, такой какой-то психологический момент, но есть такое мнение, я с ним до сих пор согласен. Что касается цены на пиво, то в магазине пиво стоит от 40-50 центов до 2 евро за местное вот локальное, плюс еще заплатишь 50 центов за бутылку стеклянную, которую, кстати, потом можно сдать. Ну а в местах, так сказать, общественного разлива Alt разливают в такие стаканчики для сока по 0,25 мл, специально брендированные. Цена такой порции где-то 2,20-2,40, в зависимости от того, выходные или будние дни. В будние дни дешевле, а в праздники поднимают прайс. И были несколько раз даже свидетелями того, как это происходит буквально на глазах. Ага, вот скоро начинается праздник, выносим новый прайс и поехали. Но и без походов по старому городу и распития локального пива застолье нам хватало новогодних. И наконец-то вот поучаствовали в таком интернациональном новогоднем фуршетном столе. И стиль этот был такой довольно-таки необычный. Ну, от себя мы, конечно, не могли не приготовить оливье. И это было первое оливье вот в эти новогодние праздники. Удалось найти в Дюссельдорфе в польском магазине нормальные огурцы, не маринованные, а вот соленые, которые подходят в оливье. И оливье был на славу, на радость всем тем, кто понимает, знает и помнит, что это такое, из тех, кто переехал и уже давно там живет. Ну, а квинтэссенцией, одной из квинтэссенций нашего новогоднего стола, помимо основного блюда чили кон карне, которое просто шикарно удалось моему немецкому другу Кристиану, одной из квинтэссенций был салат, который приготовили хозяева, и в этом салате был специальный какой-то вот зелень под названием фельдсалат, я не знаю, как это называется на нашем языке, но это такая зелень. Затем была малина свежая, затем были поджаренные кедровые орешки и лимонно-ореховая медовая заправка. Оказалось, когда я попросил рецепт у своих друзей, оказалось, что в этом рецепте они полностью изменили все ингредиенты. Изначально этот салат должен был быть с рукколой, с клубникой и с хлопьями миндаля жареными. Ну и заправка там была немножко другая. Но шедевры так, наверное, и рождаются, когда ты берешь и делаешь все по-своему. От этих воспоминаний, конечно, уже немножко разыгрывается аппетит, но не будем много говорить о столе, потому что уже все кулинарные подробности этого путешествия мы отдельным подкастом записывали вместе с Ромкой Бачковым в рамках подкаста «Сорокет», поэтому я просто дам ссылку для тех, кто еще не слушал. Там даже есть фотки неэтичные этой самой еды. Если кто-то хочет еще побубнеть, что вот, мол, снова вот это вот все выкладывается, ну то милости прошу, все можно найти или не найти, не смотреть. Одним из таких занятий в похмельный день мы иногда практикуем посещение большого торгового центра системы IKEA. Это всегда любопытно, и в тот день, когда мы приехали просто-напросто погулять, посмотреть, чего там нового, у меня такое ощущение, что приехал весь город туда, во всяком случае двигались мы как в очереди в мавзолей, народу было огромное количество, а огромный магазин системы IKEA устроен так, что два этажа ты проходишь, посетив обязательно все места, то есть ты где-то свернуть не можешь и срезать. И получается, что дневную норму шагов, которая считается 10 тысяч, ты проходишь только по IKEA. И это здорово, и такая-то медитативная штука. Ты ходишь, смотришь на разные шняшки, которые продаются. Что-то новое уже было придумано за то время, пока ты не был в предыдущий раз. Что-то тебе подходит, что-то нет, что-то прилипает. В любом случае, ты потихонечку набираешь что-то себе в корзину. Ну и за вдохновением ходим туда тоже смотреть, что там в дизайне, какие сейчас штуки вот можно применить. А вот это что? А как это? А это для чего? Ну и с пустыми руками, конечно, из IKEA уйти очень и очень сложно. Погоды в Германии стоят тоже бесснежные, буквально до 7-9 градусов со знаком плюс было. И понятно, что ни о каком снеге речи не шло, и мы даже грешным делом решили погрилить на балконе. То есть специальные вот маринованные ребра, специальное устройство. На каждом балконе в Германии, которое абсолютно не застекленное, можно устраивать такие гриль-пати. Есть даже специальные розетки под это дело, выведенные уже стандартные. Но нам в этот раз не повезло, только по той простой причине, что погода-то хоть теплая, но все-таки сырая. И получается, что тот гриль, электрогриль, который мы хотели использовать, который мы с огромным удовольствием так довольно напряженно используем летом для прожарки самых разнообразных, в том числе и овощей, в этот раз нам использовать не удалось, потому что он отсырел, начал замыкать, выбивать пробки. Мы, в общем-то, отправили его на сушку. И чем оно там закончилось, в общем-то, абсолютно непонятно. Надеемся, что ничем плохим не закончилось, и гриль этот будет работать затем уже в теплое и более сухое время. Из тех мест, которые мы до этого не посещали, из той программы, которую нам устроила принимающая сторона, мы посетили довольно загадочный, но во всяком случае и какой-то неожиданный район города Дюссельдорфа, который называется Кайзерсверт. Это такой филиал сельской местности прямо в городе, то есть он находится вроде как и в городе, но это такой частный сектор, который чем-то мне почему-то напомнил английскую сельскую местность, то есть и с лошадями, и с какими-то такими вот чуть ли не пастбищами, и с домами, которые видно, что стоят не по 5 копеек, даже не по 5 марок и не по 5 евро. И так и оказалось, что это один из старых районов. Очень рекомендуется к посещению. Туда из старого города ходят водные трамвайчики по, собственно, Рейну, и оттуда тоже можно вернуться и туда доплыть. Ну и можно, конечно, доехать общественным транспортом. Там такой вот старый-престарый город, из башни, и укрепления там какие-то имеются, и императорский дворец. В общем, это все называется район Кайзерсверт, а еще Кайзерплац. И, конечно, в такое время года нельзя покататься на кораблике, довольно-таки сыро, ветрено. И то, что там такие довольно внушительные и пугающие отметки от тех наводнений, от того уровня, до которого поднимался Рейн в разные годы. И вот относительно недавно, там, лет 20 назад, вода поднималась так высоко, что это себе даже сложно представить, находясь в том районе, о том, что это, в принципе, возможно. Ну и такое место для прогулок тихое, спокойное, ненапряжное, очень понравилось. Ну а в один из дней мы поехали в соседний город, о котором я раньше ничего не знал, но соблазнили нас такой штукой, которую редко где встретишь. Не то чтобы совсем не встретишь, но это довольно редкое явление даже для Германии. По-моему, всего два города, кроме того города, в который мы поехали. Это небольшой город Вупперталь, или если переводить, то это долина реки Вупер. И в городе Дрездене, по-моему, есть такая штука, которая называется подвесное метро или подвесной монорельс. То есть натурально общественный транспорт, один из его видов, и, наверное, самый главный, находится в подвесном состоянии. Стоят такие многочисленные опоры. Длина этой штуки, по-моему, километров 15, и большая ее часть, процентов 80, проходит, собственно, над рекой Вупер. Обычные станции, то есть как будто ты едешь в обычном трамвае, но при этом ты едешь над землей на высоте примерно 10 метров. Ну и еще процентов 20 ты едешь просто по улице, только сверху. Абсолютно нереальное, необычное ощущение. И уже было обновление не одно этого самого транспортного состава. Это такой вагончик двойной, по-моему, на резиновой сцепке, для того, чтобы он мог на конечной станции развернуться. Я приложу и фото, и видео в дополнительных материалах к этому подкасту. Посмотрите. Замечательное, забавное зрелище. Очень впечатляющая штука. Мы приехали к конечной станции, оставили машину, сели, и вот такая, знаете, очень ненапряжная поездка, как будто ты едешь даже не на втором этаже такого, знаете, традиционного экскурсионного автобуса, который есть в каждом крупном городе, а на третьем или на четвертом. То есть ты едешь на уровне второго-третьего этажа домов, ты, ну, насколько это возможно, заглядываешь в окна, а затем ты начинаешь ехать просто над рекой, ты смотришь по сторонам, ты едешь какое-то время по территории завода Байер. В общем, это впечатляет. Примерно полчаса ехать в одну сторону и примерно столько же обратно. Есть такие козырные места в самом конце, где панорамное стекло, и ты прям вот буквально сидишь и смотришь. Да, посмотрите видео, обязательно покажу. Ну а вообще, по поводу Вупперталя, я хочу сказать, что вещи как-то притягиваются взаимно. Я никогда не слышал ни о названии этого города, ни тем более о том, что там есть такой монорельс. Но когда я уже приехал, один из знакомых написал, что он посмотрел один из фильмов Вима Вендерса под названием «Пина», который посвящен танцовщице. И вот там в этом фильме есть этот город, и они там танцуют на фоне этого монорельса, как он едет, и впечатляюще, как иногда некоторые вещи могут притягивать друг друга. Ну и вообще есть там смешная история про этот самый монорельс. Для рекламы хозяин цирка где-то там, по-моему, в середине 50-х годов решил прокатить на этой самой подвесной дороге, на этом монорельсе, слона. В общем-то, все было бы ничего, но, находясь внутри, слон испугался, проломил бок этого самого монорельса, упал в реку, но сам слон не сильно пострадал, немножко пострадали другие люди, которые стали в панике, в общем-то, разбегаться. Ну и с тех пор там где-то на одной из стен есть граффити, посвященные тому самому слону. Ну и всякие другие граффити, не только старые, но и новые, и Джокер там уже есть. В общем, запомнилась эта поездка, и она и комфортная, и теплая, и сухая, и, в общем-то, с большой историей. А вообще из города Вупперталь родом вокалист группы Accept и группы Уда, Уда Дирк Шнайдер. Узнал я, правда, об этом уже потом по возвращении. Ну и Фридрих Энгельс, по-моему, тоже не чужд этому городу. То ли он родился там, то ли работал, то ли, в общем-то, и то, и другое вместе. Не суть. А еще немножко о сельской местности немецкой. Когда мы ехали в этот самый Вупперталь, мы проехали по нескольким немецким деревням. Никогда не знаешь, как говорят родственники, как тебя поведет навигатор, потому что всегда дорог много и всегда по-разному, и где-то будет проще проехать, где-то будет свободнее. И вот мы поехали по нескольким немецким деревням, и то самое ощущение от Германии, которое неоднократно уже вызывало у меня удивление, так это то, что как бы ты ни ехал, какой бы дождь ни шел, каких бы ты полях ни бывал, у тебя все равно будет чисто. Автомобиль твой, в конце концов, высохнет, и не будет никакой грязи, и деревня не содержит в себе никаких хлябей. То есть все аккуратненько, все чистенько, дорожки вдоль трассы, по которым люди ходят, бегают, это не автобаны, это просто вот как дорога между деревнями. И рядом такой типа тротуарчик поодаль, по которым люди бегают, ездят на великах, и смотришь на это, и как-то немножко завидно становится. Были у нас также планы заглянуть к приятелям в гости в Бельгию, но им, увы, не суждено было сбыться, поэтому оставляем волшебную Бельгию тех, кто ждал. До следующих раз и следующих путешествий. Дождитесь, еще увидимся. Подводя итоги, поездка выдалась классной, в ней было все, и новые страны, и старые знакомые, и осмотр достопримечательностей, и семейные посиделки, и кулинарные открытия, и традиционные новогодние блюда. И немало, но и вроде бы не затянуто. В общем, мы вернулись домой довольны. Спасибо всем, кто был с нами, всем, кто ждал, и всем благодаря кому. Ну и в конце вернемся к теме авиаперелета. Как я и обещал, обратно мы летели прямым рейсом из Дюссельдорфа в Киев, и мы летели авиакомпанией МАУ. До этого проводил я целую кучу самых разнообразных ресерчей, исследований о том, как будет удобнее, дешевле, быстрее и так далее и тому подобное. Понятное дело, что МАУ не всегда лоукост, и к этому и другим моментам есть кое-какие претензии, но проведя все эти исследования и глядя на цены вот в эти последние праздничные дни на перелеты, которые в лоукосте практически уже в конце сравнялись с ценами МАУ, мы приняли решение, что надо попробовать регистрироваться именно на международной авиалинии Украины И наш опыт показал, что мы были правы. Во-первых, все остальные лоукостные аэропорты, которых вокруг Дюссельдорфа довольно много, в радиусе около 60 километров, все они по цене были примерно такие же, но надо было покупать багаж за дополнительные деньги. И, как я уже сказал, в этом месте уже МАУ перестала проигрывать в цене. И когда мы начали собирать вот этот вот пакет из билетов, почему-то обратили мы внимание на то, что у МАУ три тарифа. И для начала вроде бы логичным кажется, что надо бронировать самый дешевый, потому что остальное все дороже. Но затем мы обратили внимание на то, что в среднем тарифе, как оказалось, и скидка есть на билет ребенку, и скидка существенная. И более того, в этом среднем тарифе не входит просто сумочка ручной клади там размером обычно 40-30-20, да? Но и гораздо лучше. Каждому пассажиру этого среднего тарифа было положено по 20 или по 23 килограмма багажа, каждому, включая ребенка, и более того, еще две сумки ручной клади. Общеизвестно, что если едешь куда-то, а особенно в гости, то если туда у тебя одна сумка, обратно будет обязательно две, потому что привет и гостинцы, и что-то еще и себе покупаешь. Как ни старайся этого всего избегать, а иногда это и даже приятней. В общем, мы посмотрели, и в конце концов, учитывая скидку на ребенка и вот эти вот моменты с багажами, оказалось, что это дешевле на 100 гривен. Вот этот вот второй вариант. А в самый простой вариант, как я уже говорил, багаж не входит. То есть экономия здесь налицо. И, в общем-то, когда мы пошли на посадку в Дюссельдорфе, мы не испытывали никаких проблем, вот вроде тех, о которых часто пишут, что вот у меня была одна сумка, а вторая висела маленькая на шее, а меня перестали пускать и сказали, что вот у вас одна ручная кладь, значит, одна ручная кладь. В общем-то, получилось хорошо. Еще хотелось бы поговорить о полетах на лоукостах и о полетах на других самолетах с использованием собственного опыта, потому что и люди обращаются, скоро чемпионат Европы, и многие знакомые будут лететь в те города, где будет играть сборная. Но я думаю, что эта тема у нас для очередного выпуска подкаста «Сорокет». Я уж надеюсь, что мы соберемся уже в самое ближайшее время с Романом и возобновим наши регулярные выпуски. А пока, заканчивая этот тройной выпуск подкаста «Виридус», я желаю всем вам приятных путешествий. Планируйте чуть заранее и ничего не бойтесь, особенно открывать новые страны. Это всегда приятно. Ну и без музыки, наверное, тоже вы меня не отпустите в этом подкасте. Поэтому я решил выбрать одну из песен, которая называется «Возвращаясь домой». Это песня американского коллектива «Синдерелла». Это песня из середины 80-х. Называется она «Coming Home». Кому как не нам с вами знать, что самое приятное, наверное, в любом путешествии – это тогда, когда ты возвращаешься домой. С вами был Александр Григорьев. До скорых встреч. Пока. So are you tough enough for my love? Close your eyes to the heaven above. I'm coming home. I'm coming home. I took a ride. I see the fire.